Алексей Калугин. Геноцид. Глава первая. Раф слезнул с губ соленые брызги, разбившиеся о край плота волны. Странно, почему вода на глубине соленая, в то время как на мелководье она пресная. И капли дождя тоже пресные. Раф часто думал об этом и не находил ответа. Держась левой рукой за мокрый скользкий поручень, тянущийся вдоль борта, ладонью правой Раф быстро провел по лицу, стирая капли дождя. Дождь хлестал так, что даже кепка с широким кожаным козырьком не спасала. Приходилось то и дело моргать, из-за чего никак не удавалось сфокусировать взгляд на том, что происходило за серой мерцающей завесой ливня на глубине. Уже над водой не было видно черенков тонких, ломающихся на ветру стеблей палочника, а это означало, что мелководье скоро закончится. Еще метров 100, максимум 150, и плот снесет на глубину. Тогда шансы вернуться на мелководье будут близки к нулю. Если только ветер вдруг резко переменится и погонит соленую глубинную воду на мелководье. Но такое случалось редко, только после восточных штормов. А сейчас шторм шел с северо-запада. Он еще набирал силу, свирепел, как пойманный в петлю мокротень, явно готовясь бушевать дня 3-4, а то и все 5, никак не меньше. Ударившая с левого борта волна приподняла плот. Раф обеими руками ухватился за поручень, и все равно ноги в плетеных сандалиях заскользили по рифленому пластику. Раф повис на поручни, отчаянно нащупывая опору. Когда ему удалось подняться на ноги, плот оказался развернут к глубине правым бортом. Держа на вытянутой руке фал, обвязанный вокруг пояса, Раф засеменил по мокрой палубе. Добравшись до жилой надстройки, он ухватился за тянущийся вдоль кабинки поручень и, перебирая его руками, перешел на другой борт. Еще одна короткая, безумно опасная пробежка, и Раф навалился грудью на поручень правого борта. Предмет, что он заприметил еще издали, по-прежнему был похож на размытое темное пятно. Но гниль сырая, что еще это могло быть, как не плот, снесенный на глубину? Вопрос только в том, кого и зачем понесло прочь с мелководья, когда ребенку было ясно, что надвигается шторм. Даже в тихую, безветренную погоду опытные плотогоны отваживались зайти на глубину, самое большое, на 300 метров, да и то закинув на мелководье страховочный фал. А при такой волне, как сейчас, даже новый тростниковый канат не выдержит, если размотать его более чем на 100 метров. Ответ казался очевидным. Плот был бесхозный. Оторвался от связки и уплыл. Хозяин, конечно, болван, что не следит за своим имуществом. Но кем бы он ни был, унесенный на глубину плот вместе со всем находящимся на нем имуществом по любым законам станет собственностью того, кто сумеет его достать. Каждый год по тем или иным причинам пропадало от 3 до 7 пластиковых плотов. И это наносило серьезный урон не только владельцам потерянных плотов, но и всему обществу. Все больше тростниковых плотов приставало к квадратному острову, а срок службы тростникового плота при самом хорошем уходе за ним не больше 4 лет. Времени на размышления не оставалось, еще минута-другая, и плот Рафа снесет с мелководья. И тогда? А что тогда? Об этом тоже думал Раф звездными ночами, лежа на крыше жилой надстройки и глядя на небо, похожее на уснувшее море. Что будет, если уйти на глубину и плыть все время вперед, все дальше и дальше и дальше, никуда не сворачивая? Одни говорили, что глубина бесконечна, так же, как небо. И огоньки, порой вспыхивающие на дне моря, были вовсе не отражениями звезд небесных, а совсем другими звездами, утонувшими в глубине, как в небе. Другие утверждали, что если плыть по глубине все время вперед, никуда не сворачивая, то, в конце концов, снова на мелководье вернешься. Мол, такова природа глубины, не бесконечна она вовсе, а замкнута сама на себе. Вот только чтобы пересечь глубину, Плыть нужно очень-очень-очень долго. Так долго, что ни провианта, ни запасов пресной воды, ни здоровья не хватит. К тому же на глубине живут чудовища, способные в щепки разнести самый прочный плот из армированного стальной решеткой пластика. Одним словом, если кто и пытался, по собственному разумению и воле, уйти за горизонт, то история об этом умалчивала. Наверное, потому, что история, как водится, пишется одними разумными людьми для других, точно таких же разумных людей. Потому и нет в ней места для описания эксцентричных выходок безумцев. Общество способно терпеть безумца, поскольку он является хорошим примером для остальных. Прекрасным примером того, как не следует мыслить, что нельзя говорить, как не нужно поступать. Но как только безумец скрывается за горизонтом, о нем тут же забывают и больше никогда не вспоминают, как будто его и вовсе не было. Несмотря на весь свой интерес к тому, что же представляет собой глубина, Раф вовсе не хотел, чтобы шторм, как языком, большим шершавым соленым, слезнул его связку плотов и увлек на глубину. Раф побежал на корму, проскользнул под поручнями и выскочил на край базового плота. Подтянув страховочный фал, он улучшил момент, когда палубы обоих плотов стали почти вровень, и перепрыгнул на второй плот. Тут его и накрыла волна, заставив присесть на корточки и едва ли не лбом упереться в широкие плотные пальмовые листья, которыми Раф заблаговременно прикрыл грядки. А как же иначе? Если не позаботишься, то волны плодородный слой почвы смоют вместе со всем, что в нем укоренилось. Ныряй после этого за новой землей, промывай, выдерживай, доводи до нужной кондиции. И все равно года два пройдет, прежде чем на грунте, поднятом со дна, сухие овощи станут хорошо расти. Ну, в смысле те, что кроме как на плотах, больше нигде не встретишь. Переждав волну, Раф поднялся и побежал к корме второго плота. Бежал он осторожно, стараясь не наступать на грядки, и все же разок плот качнуло так, что он упал. Хорошо еще, что руки успел выставить, но один или два огуречных куста оказались раздавлены. Добежав до кормы, где находились клети с возмущенно крякающими утками, Раф схватил подвешенный на углу поручня якорь и, размахнувшись, что было сил, кинул его за борт. Не дожидаясь, когда якорь зацепится за грунт, Раф перебежал на другой край плота и кинул за борт второй якорь. Именно так следовало действовать, чтобы во время шторма удержать связку из двух плотов на краю мелководья. Если попытаться сначала затормозить идущий впереди базовый плот, то связку развернет, и второй плот, если не перевернется и не оборвет удерживающий его канат, потащит базовый за собой так, что самый лучший якорь не удержит. Движение плотов замедлилось, но все же шторм еще пытался стащить связку на глубину. Раф по возможности быстро вернулся на базовый плот и сбросил за борт еще два якоря по одному с каждого борта. Теперь можно было надеяться, что связка стоит на месте. Но именно что только надеяться, поскольку среди вскипающих волн, растворивших в себе горизонт, не имея перед глазами никаких других ориентиров, трудно понять, стоишь ли ты на месте или все еще медленно движешься вперед. На глубину. Лучше об этом вовсе не думать. Переместившись по правому борту поближе к носовой части плота, Раф еще раз пристально взгляделся в серый сумрак, который вскоре обещал превратиться в непроглядную тьму. Снесенный на глубину плот находился на том же месте, что и прежде. И расстояние до него почти не изменилось, чуть больше 100 метров. Можно было рискнуть. Да что там, стоило рискнуть. Если даже это один из вспомогательных плотов, выручить за него можно столько, чтобы лет на 5 поставить свой плот на якорь в тихой заводе и напрочь позабыть обо всех делах. Вот она, мечта плотогона, прыгает на волнах всего-то в 100 метров от тебя. Только доплыви и возьми. Раф освободил зажимы, удерживающие у стены жилой надстройки гладкую, хорошо оструганную и отполированную доску, по форме похожую на большой пальмовый лист с выступающим килем. Такими досками пользовались для плавания плоскоглазые. Люди, переняли у них способ плавания на досках, но все равно догнать на доске Плоскоглазого ни разу не удалось ни одному человеку. Оно и понятно. У Плоскоглазых-то перепонки, что на ногах, что на руках, а значит, и загребают они сноровистее. Вот только в шторм Плоскоглазые не плавают. Они вообще не любят непогоду. Стоит только тучам небо затянуть, как Плоскоглазые забиваются в свои дома, укрытые под плывущими деревьями, и носа оттуда не кажут, пока снова солнце не выглянет. Для начала Раф проверил, хорошо ли закреплен фал на поясе и легко ли разматывается катушка. Кепку Раф снял и повесил на крючок под узким скатом крыши жилой надстройки. Затем он продел ногу в петлю короткого линька, тянущегося от доски, это чтобы плавсредство свое не потерять. Откинул одну из секций поручня по правому борту, прижал доску к груди и, коротко разбежавшись, прыгнул в бушующее море. Волна сразу же подхватила доску, на которой лежал человек, и выбросила ее вперед. Работая ногами и руками, Раф развернул доску в ту сторону, где плясал на волнах ничейный, как он полагал, плот, и поплыл, загребая изо всех сил. Прежде Рафу не доводилось плавать на доске в шторм, не было повода. Оказалось, что огромных усилий для этого не требовалось. Почти то же самое, что плыть по спокойной воде. Вся разница в том, что нужно подлаживаться под ритм волн и стараться не терять из виду цель, до которой надо добраться. Потому что, если промахнешься, то назад вернуться будет ох как непросто. Придется против ветра и волн выгребать. Но сейчас об этом лучше было не думать. Так же, как и о том, что под тобой холодная бездна, кишащая омерзительными тварями, для которых люди названий не придумали, а Плоскоглазые даже и не знали об их существовании, потому что никогда сюда не заплывали. Хорошо еще, что вода была теплая. Если бы шторм гнал воду с глубины на мелководье, то могла бы прийти и такая, в которой через пару минут мышцы сводить начинает. Раф греб как заведенный, точно как грибной механизм, который с полгода назад демонстрировал Отцеваннур. Раф как раз за день до этого причалил свою связку к квадратному острову. Ну и, конечно же, пошел посмотреть на новую игрушку Отцы. Зрителей собралось немного, и большинство из них были детьми. Но Отца это не смущало. Присев на корточки на краю тростникового настила, он поставил на воду небольшую модель плотика, с двух сторон которого были установлены вертушки с лопастями. Вертушки соединяли два крепко перекрученных шнурка. В центре между шнурками был вставлен штырек с металлическим грузиком на более длинном конце. Опуская плотик на воду, Отцы придерживал штырек пальцем. И как только он отпустил его, штырек начал крутиться, расплетая шнурки, а те, в свою очередь, заставили крутиться вертушки по краям плота. И игрушечный плот поплыл. И как поплыл? Прыгнувшие в воду, чтобы поймать уплывающую игрушку, дети могли бы и не догнать его. Да только шнурки быстро расплелись, вертушки перестали крутиться, и плот остановился. Отце предлагал любому, кто снабдит его необходимыми материалами, установить такой же механизм на большом плоту. Желающих не нашлось. На квадратном острове Отцы слыл чудаком, хотя и безобидным. Неожиданно Раф увидел угол поднятого волной плота, нависший у него над головой. Чтобы избежать удара, Раф соскользнул с доски и нырнул под воду. Не двигая ногами, чтобы не запутаться в тянущемся от пояса фале, Раф изогнулся всем телом, как рыба-змея, и вынырнул на поверхность, уже держа в руке увесистый железный крюк с рукояткой в тростниковой оплетке. Унесенный на глубину плот находился на расстоянии вытянутой руки, и, размахнувшись как следует, Раф всадил крюк в его край. Удар получился хороший, и все равно жало крюка вошло в край чужого плота всего на пару сантиметров. Раф довольно ухмыльнулся. Плот таки оказался пластиковым. Потянувшись на крюке, Раф свободной рукой ухватился за бортовой поручень. Чтобы отдохнуть, нужно сделать 3 глубоких вдоха. Получилось только 2, на третьем в лицо ударила волна. Выплюнув горько-соленую воду, Раф взмахом головы откинул с лица мокрые волосы и, подтянувшись, закинул свободную ногу на плот.